эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 15 марта. И сегодняшняя программа о таком. Как и когда на оккупированной части Донецкой области снова появится мобильная связь «Водафон»?
Ця робота відбуватиметься силами компанії «Водафон Україна».
Каких миротворцев ждут в Луганской области?
Іншим кроком це буде проведення виборів у місцеві ради окуповані території.
І скільки осталось жить угольної отраслі України?
На вугіллі до 30-х років і на газі до 50-х років.
Як в фільмах Тарантіно. В студії ми поговоримо о методах гібридної війни Росії проти України, які кажуться слишком невероятними, щоб бути реальністю. Что общего между взрывами домов в России в конце 1990-х годов и войной на Донбассе? Почему сами украинцы, включая участников АТО, работают на агрессора? И что Украина может противопоставить России в этой гибридной войне? Сегодня у нас в гостях российский документалист, журналист, фотограф и писатель Сергей Лойко, автор нового документального фильма «Гибридная история». Друзья, звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Ждем очень ваших звонков.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала послушаем новости от Егора Устинова. Привет, Егор.
Приветствую. Верховная Рада Украины исключила внефракционного народного депутата Надежду Савченко из Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. По мнению членов комитета, Савченко занимает антигосударственную позицию. Ранее сегодня в парламенте генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что внесет на рассмотрение Верховной Рады привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко по подозрению в планировании теракта в парламенте Украины. Сама Надежда Савченко обвинила представителей действующей власти в преступлениях во время событий на Майдане Независимости зимой 2014 года. В зоне проведения военной операции на Донбассе не прозвучало ни одного выстрела за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями украинских сил. В группировках ДНР и ЛНР также об обстрелах не сообщали. Украина готова обменять более 20 задержанных на Донбассе и осужденных граждан России на украинцев, содержащихся в российских тюрьмах. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, украинская сторона также готова ко всем здоровым компромиссам для освобождения украинских военных и гражданских из тюрем на оккупированных территориях. Однако в этом вопросе пока прогресса нет. По состоянию на конец января в СБУ сообщали, что в заложниках на оккупированных территориях Донбасса находится 108 человек. Горняки шахты «Родинская», госпредприятие «Мирноградуголь», восстававшие под землей, поднялись на поверхность. Об этом сообщил глава местной организации профсоюза горняков Александр Абрамов. Шахтеры ожидают, что им начнут погашать задолженность по зарплате. 3500 вагонов в этом году планируют выпустить Попаснянский вагоноремонтный завод. Об этом заявил директор Департамента регионального развития, промышленности, инфраструктуры и энергосбережения Луганской УГА Сергей Шелест передает ее «Донбасс». По его словам, на заводе люди останутся с рабочими местами, зарплатой и еще, возможно, откроются новые вакантные места. Напомню, сейчас все вагоноремонтные заводы Украины выведены из фонда государственного имущества и переведены на баланс «Укрзалезнити». Краматорский водоканал приглашает абонентов-должников принять участие в пасхальной акции. Тем, у кого оплачены текущие долги, снизят задолженность сроком более 3 лет. Об этом сообщает Краматорск-Пост. Условия действительны с 15 марта по 15 апреля. Подобная акция уже проводилась на новогодние праздники. Ею воспользовались более 100 человек. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 16 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 4 до 6 градусов тепла.
Да,
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья, это радио Донбасс Реалии. Ждем ваших звонков по теме эфира. Сегодня у нас в гостях документалист Сергей Лойко, который расскажет о своем новом фильме «Гибридная история». Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Ждем ваших звонков, а пока что к другим темам дня.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Как и когда на оккупированной части Донецкой области снова появится мобильная связь «Водафон», пока неизвестно. В Минске переговорщики утвердили алгоритм ремонтных работ, но никаких дат пока не называют. Эксперты говорят, что развивать собственные сети пророссийским коллаборантам будет непросто, ведь нет официальной поддержки производителей оборудования. Тем временем на оккупированной части Донбасса продолжает работать другой провайдер. Перебои в работе Интертелекома длились буквально несколько дней. Михаил Штекель разбирался в теме.
Сигнал занято. Это все, что можно услышать, если пытаешься дозвониться абоненту на неподконтрольной территории Донбасса. Связаться с пользователями донецкого оператора «Феникс» не получается ни напрямую, ни через российский коммутатор. Именно таким способом советуют подключаться к жителям городов оккупированного Донбасса жителям России, но могут его использовать и остальные. Звонки на номера мобильных операторов, которых запустили в Донецке и Луганске, заблокированы с украинской стороны решениями Национальной комиссии по вопросам связи. После захвата группировкой ДНР оборудования «Киевстар» и «Лайф» единственным оператором в регионе осталась компания «Водафон Украина». В Донецке ее по-старому называют МТС, ведь это неофициальный оставшийся в оккупации офис. Водафоновские номера использовали как для разговоров внутри оккупированных территорий, так и для звонков на свободную территорию. В начале января из-за повреждения оборудования связь пропала, и если в Луганской области ее восстановить удалось благодаря ремонту возле города «Счастье», то в Донецкой «Водафон» не работает до сих пор. Про ремонт здесь удалось договориться только вчера, 14 марта, рассказывает радио «Донбасс Реалии» Дарка Алифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в трехсторонней контактной группе.
В рамках підгрупи соціально-економічних питань досягнуто домовленості щодо алгоритму відновлення мобільного зв'язку на території окремих районів Донецької та Луганської областей. Ця робота відбуватиметься силами компанії «Водафон Україна» до участі ОБСЄ, приманием украинского законодательства.
Зона покрытия «Водафон» на Донбассе всегда была самой обширной по сравнению с другими операторами, говорит телеком-эксперт и администратор профильного форума обычных людей Сергей Горбачевский. Кроме того, к сим-картам «Водафона» привязаны разнообразные сервисы, в том числе банковские. Развивать собственных операторов, которые работают на оставленных в Донецке и других городах базовых станциях украинских провайдеров, будет тяжело. Производители мобильной техники, так называемые вендоры, не будут официально сотрудничать с группировками на неподконтрольной части Донбасса, говорит эксперт.
Даже вот в наших украинских реалиях всю основную работу по запуску новых сетей делают не операторы, а делает подрядчик, которого нанимает вендор. И с помощью этих руководства этими подрядчиками они производят там апгрейд сети, обслуживание сети и так далее и тому подобное.
На данный момент, судя по отзывам на форуме, сети «Феникса» не особо справляются даже с существующими нагрузками, говорит Горбачевский. Проблемы с базовыми станциями подтверждают отзывы двух жителей Донецка. Одна из них рассказала радио «Донбасс Реалии», что на смартфон с «Фениксом» невозможно дозвониться, если абонент находится в интернете.
Тариф «Феникс» довольно бюджетный – 50 рублей. Это безлимит внутри сети и 300 СМС. Если хочешь интернет, нужно платить еще 50 рублей. Связь не улучшилась. Частые перебои. В этом месяце бывало, что набираешь номер, а гудков не слышно и выбивает.
Рассказала Алина. Имя изменено.
Сегодня связь уже лучше. С первого раза несколько раз дозванивался. Но все равно не всегда. Наверное, это зависит от того, где находится абонент. Например, в центре нормально. А звонил на микрорайон Бирюзово, там плохо.
Рассказал Василий. Имя также изменено. Относительной популярностью в Донецке после войны начал пользоваться еще один украинский провайдер – Интертелеком, который работает в другом частотном диапазоне. В конце февраля пользователи сообщали о перебоях в работе, однако сейчас все нормально. Официально провайдера там нет. В Интертелекоме радио «Донбасс Реалии» пояснили, что они работают только на территории, подконтрольной Украине. А тот факт, что жители на неподконтрольной территории продолжают пользоваться их услугами, объясняют тем, что оборудование принимает сигнал от базовых станций на подконтрольных территориях. сетях. По адресу бывшего сервисного центра этой компании сегодня расположился магазин «Дон Телеком». Там можно купить стартовые пакеты и терминалы для связи. Судя по официальному сайту Интертелекома, покрытие на оккупированных территориях отсутствует. Однако фактически и звонить, и пользоваться интернетом можно, утверждают администраторы «Дон Телекома» в социальных сетях. Михаил Штекель, Радио Донбасс Реалии.
Все чаще из уст украинских чиновников звучит фраза, что введение миротворцев едва ли не единственный вариант разрешения конфликта на востоке страны. Сейчас практически все стороны, которые участвуют в переговорном процессе, выступают за введение миротворцев. Но у каждого свое видение мандата этой миссии, из-за чего и тормозится процесс переговоров. Однако далеко не все и в Украине, и за рубежом считают миротворцев панацеей. Алексей Виноградов расскажет больше.
О том, что миротворческая миссия на Донбассе – единственный вариант возвращения оккупированных территорий, недавно заявил президент Петр Порошенко.
Це на сьогоднішній день є єдиний варіант, яким можна зупинити вбивство українців, як можна відновити український суверенітет на окупованому Донбасі.
Однако сейчас остается множество вопросов. Каким будет мандат этой миссии, кто в ней примет участие и по какому сценарию будет проходить введение голубых касок на Донбасс? Именно вокруг этих вопросов и ведется дискуссия, говорит заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко. Чиновник занимается вопросами безопасности в регионе и поэтому принимает участие в заседаниях СНБО, общается с переговорщиками, а также недавно принимал участие в скайп-конференции с Куртом Волкером. Исходя из полученной информации, по его личному мнению, введение миротворцев может происходить поэтапно.
Первым кроком это будет их миссия выполняться на линии размежевания. Иным кроком это будет проведение выборов у местной рады оккупированной территории. Третьим кроком это будет принятие на законодавчому уровне Украиной амнистии. После этого также на законодавчому уровне будет визначено статус Луганской и Донецкой области. Чи вона залишиться в складі області, чи буде окремий якийсь округ, чи буде окрема автономія. І лише наступним кроком миротворці зайдуть на державний кордон.
Однако такой вариант не совпадает с официальной позицией администрации президента и МИД Украины. Там не единожды заявляли, что миротворцы должны взять под контроль границу с Россией. Об этом же в интервью «Донбасс Реалії» заявил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.
Звичайно, принциповая позиция – це кордон. Оскільки всі розуміють, ми розуміємо, що саме кордон – це ключова небезпека.
У Росії же своє видіння ситуації. Владимир Путін настаює, мандат миротворців – це тільки охрана наблюдателей ОБСЄ.
Нужно обеспечить безопасность сотрудников ОБСЄ. Мы с этим согласны. Давайте сделаем хотя бы этот шаг.
Именно эти противоречия между Россией и странами-друзьями Украины сейчас тормозят процесс переговоров, говорит Юрий Клименко. Тем временем не все считают, что миротворческая миссия может стать основным фактором решения конфликта. Так, по мнению посла Литовской Республики Мариуса Янукониса, миротворцы могут сыграть положительную роль в вопросах безопасности, но они не станут панацеей в этом конфликте. По его словам, мандат миротворческой миссии должен отвечать интересам Украины. В ином случае он не даст результата.
Если украинские политики и украинское суспільство будет против такого мандата, тогда эта миссия не может достигти результатов.
Введение миротворцев может угрожать безопасности Украины, пишет на страницах издания «Зеркало недели» эксперт Центра исследований России Александр Самарский. В частности, введение миссии на Донбасс закроет вопросы безопасности, и Украина должна будет выполнить политическую часть минских договоренностей. Это приведет к тому, что в стране появится анклав с собственными вооруженными силами, который будет финансироваться Украиной, но фактически управляться Москвой. Также перед Украиной возникает вилка – либо выполнять Минские соглашения, или отказаться от них и потерять поддержку западных стран. Еще одной угрозой, по мнению Александра Самарского, является снятие санкций с России, которые сейчас привязаны к выполнению Минска, а безнаказанность поощряет преступника к повторению преступлений. Также введение миротворцев может значительно отодвинуть с повестки дня вопрос возвращения Крыма. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, да, можете звонить нам уже по номеру 0800 300 403. Сегодня у нас в гостях российский писатель, журналист, документалист и фотограф Сергей Лойко. Он представил в Украине свой новый документальный фильм под названием «Гибридная история». Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, Денис.
Друзья, говорить мы будем о том, достаточно действительно невероятная история рассказывается в этом фильме. Как говорит сам Сергей, она похожа на историю из фильмов Квентина Тарантино или «Братьев Коэнов». Ну вот в целом, что общего между взрывами домов в России в конце 1990-х годов прошлого века и нынешней российско-украинской войной? Почему сами украинцы, включая даже самих участников АТО, часто вольно или невольно работают на агрессора? И что Украина может противопоставить в России в этой гибридной войне? Об этом мы поговорим. Фильм уже лежит в интернете, несмотря на то, что премьера на украинском телеканале только будет. Но сейчас уже можно его найти на ваших страницах в соцсетях, перейти и посмотреть. Поэтому...
Вы так скромно сказали «на украинском телеканале». На украинском телеканале «Прямый».
Который, okay? который участвовал да, в да. съемках этого фильма.
Да, это в 8 вечера сегодня будет первые две серии.
Вот, ну, наверное, если вы не хотите спойлерить, да, узнавать о том, что,
ну, почему?
О чем там говорится.
Это же все-таки не художественный фильм, это не роман и не боевик, и не триллер, это фильм расследования, там все в этом фильме документально, поэтому, в общем-то, тем более, что вы этот фильм посмотрели, мы можем поговорить сейчас о контенте вполне...
Давайте для наших слушателей в двух словах, как бы это невероятно не звучало, расскажу о сюжете, о фабле этого фильма. Трое участников АТО едут в Москву подзаработать на стройке, уже странно, да, их не смущает...
Странно? Вы билет на самолет не достанете иногда, и на поезд тоже. Заранее надо заказывать. Через Минск летят самолеты, и самолеты все забиты пассажирами. И пассажиры – это в основном молодые люди, ну, плюс-минус сезонное время, которые едут в Москву и в Россию работать до сих пор. Это часть гибридной войны необъявленной. То есть она идет, а кровеносные сосуды как бы... продолжают гнать кровь в другую сторону.
Так вот, этих трех участников АТО не смущает, что это Россия, и что им посулили целую $1000 за первый день. Это слишком много как для работы строителем.
Не-не, не за день, за неделю.
За неделю. Целую $1000. Не смущает их и то, что их момент отъезда из Украины снимают на камеру. Согласно договору с россиянами, один из украинцев по дороге обязан звонить на российские и украинские телефонные номера и зачитывать заранее написанный текст и слушать заранее написанные ответы.
Как в спектакле реплики. То есть у него список реплик, он приносит свои реплики, запинаясь, а попка, так называемая, на другом конце, в съемной квартире, в Каменском, если кто забыл, это Днепродзержинск, отвечает ему ответными репликами, из которых, в принципе, становится понятным, что тот, кто звонит, он готовит террористический акт в России.
В Москве этот же человек, который звонит по этому номеру, бывший участник АТО, опять же, согласно этому договору с россиянами, целый день посвящает съемке на мобильный телефон Ленинградского вокзала, станции метро Комсомольская и других объектов в столице России.
По плану должно было быть вообще очень весело, если бы не было так грустно. Через 3 дня они должны были поехать в Курчатов, это такой город в Курской области, где, на секундочку, находится Курская атомная электростанция, которую он должен был снимать. А затем они должны были ехать в Тольятти. А в Тольятти находится крупнейший азотный комбинат, где делают азотное удобрение. Ну, представляете, комбинат взлетает на воздух, или даже хотя бы один цех. Заражение целой области.
Что интересно, в то же время на российских федеральных каналах так называемые эксперты предупреждают россиян о возможности терактов в России, совершенных украинцами, терроризм со славянским лицом, да, даже да. Цитирую.
Причем те же самые эксперты, которые организовывают эту поездку. Это вот такая организация ФИЦ, Федеральный информационный центр аналитика и безопасность. Такой центр «Рога и копыта». Если вы помните, была замечательная история в первые годы правления большевистского режима, в 20-е годы в СССР, когда чекисты организовали такую организацию под названием «Трест». Это была операция «Трест». В течение нескольких лет в России действовало так называемое «подполье», которое готово было к восстанию в любой момент, в кавычках, и это подполье высасывало из зарубежья лидеров белогвардейского движения. И когда приехал Савенков, думая, что его ждут распростертые объятия сопротивления, и скоро Москва вновь станет белой, он был арестован, и потом, вы помните, он на Лубянке покончил жизнь самоубийством, выбросившись в пролет лестницы.
И только то, что эти три украинца, точнее два, потому что один был более-менее в курсе того, что происходит, наконец-то заподозрили, что что-то не так, и им удается прорваться через украинско-российскую границу, вернуться в Украину, спасает россиян, скорее всего, от этих крупных терактов, о которых говорит Сергей, да, в этих городах Москва, Тольятти и Курчатов, а Украину от возможного полномасштабного вторжения России по чеченскому сценарию, как была развязана Вторая Чеченская война. То есть вот такое окончание возможно.
Я бы добавил «очень возможно». Возможно, это был просто такой рабочий момент. Прорабатывались разные сценарии. Это не значит, что должно было состояться вторжение, но все это, вся эта экспедиция, она подозрительно происходила накануне крупномасштабных военных учений России в Беларуси.
И все это, дорогие слушатели, правда, в этом вы можете убедиться, посмотрев этот фильм «Гибридная история». Сергей нашел всех участников вот этой истории, включая Тошников, включая организаторов вот этих конторы «Рога и копыта», включая их вольных-невольных агентов в Украине. Вот как это все работает. Посмотрите фильм. Сергей, вопрос к вам. Вы говорили о том, что толчком к этому расследованию, исследованию стал брифинг главы СБУ Василия Грицака в середине августа прошлого года, а как раз вот этой вот спецоперации Василий Грицак представил этих троих украинцев, которые планировалось, что они станут таким орудием гибридной войны, совершат якобы теракты в Москве. В Украине это прошло очень незамеченным. Почему это не прошло незамеченным для вас?
Ну, меня вообще интересует очень тема гибридной войны, вот этих всех фейков, которые просто от невинного вранья могут дойти до казус белли, это повода к войне. В общем-то, что и должно было, наверное, случиться в нашем случае. Поэтому меня эта история привлекла тем, что я подумал, что это, настолько она была невероятна, ответ на... что это ответ на распятую девочку каким-нибудь тремя распятыми мальчиками. И я стал изучать эту историю, чтобы сделать классный материал на тему, как пропаганда рождает контрпропаганду. Потому что я поверить в эту историю не мог. Как я обратил внимание, никто не поверил в нее. Но когда, в общем-то, я дотошный очень человек, я стал собирать материалы, и поскольку объявили, что Сергей Соколов организатор, а я знал, кем этот человек являлся в прошлом, Сергей Соколов – это бывший начальник, его все время презентуют как начальника охраны Березовского, Бориса Березовского, усопшего в Лондоне российского олигарха при странных обстоятельствах. Нет, он не начальник охраны, он был начальником службы информационной безопасности, в кавычках, АТОЛ, так она называлась. Что такое информационная безопасность? Это было время, когда олигархи вели войны друг с другом и планировали посадить на царство своего кандидата в Кремле. И вот тогда и зародились вот эти вот корни, методы гибридной войны, чего вообще в истории мира практически не было. И Соколов имеет гигантский опыт манипуляций, изобретательного изображения фейков от пустяков до серьезных вещей. Например, он рассказал мне в интервью, как Гусинский, как Березовский заказал ему убийство Гусинского. А Гусинский заказал убийство Березовского. И тогда он как-то все это дело разрулил. Потом Соколов... И я сказал себе... И я сказал Алексею Семенову, это мой большой друг давний, который является генеральным продюсером канала «Прямые», я ему сказал: «Лёш, я хочу вот сделать такое кино, могу я сделать это у вас?» Он говорит: «Конечно», но я объяснил, что если я пойму, что это просто фейк, то я просто сделаю смешной репортаж, ну, такой, что это фейк. Но чтобы... погрузиться, Как журналист работает? Он должен показать обе стороны. И иногда бывает так, что одна сторона – это правая сторона, а другая сторона – неправая сторона. И вот неправую сторону журналист обязательно должен найти и обязательно дать ей высказаться. Иначе, даже если он работает только с правой стороной, и все, что правая сторона говорит, вполне резонно, вполне правильно и замечательно, это граничит с пропагандой. Поэтому я сказал, что если я не получу интервью с Соколовым, если я не добьюсь этого, то тогда я просто сделаю репортаж, основанный на том, что я узнаю. Либо это фейк, либо это реальная история, но в любом случае это выглядело бы как пропаганда, контрпропаганда. И вдруг Соколов, я ему позвонил, он согласился дать интервью.
Сергей Соколов – это автор всей этой комбинации, которую мы сейчас сказали, идиот.
Он с тех пор, как Березовский перестал существовать как класс, он организовал, может быть, не он организовал, но он стал экспертом Федерального информационного центра аналитика и безопасность, вот этого рога и копыта, в котором директором официально был другой аналитик, его шефом он был. И вот эти двое, Руслан Мильченко, эти двое, они в течение последних лет занимались, они такую основали агентурную сеть в Украине и занимались сооружением всяких фейковых историй, которые неожиданно очень легко появлялись в рейтинговых программах российского телевидения. Как вы думаете, как можно попасть в программу Андрея Малахова? Она сейчас не существует, но тогда она была самой рейтинговой. «Пусть говорят». Я просто представить себе не могу, как это можно сделать. И вдруг Соколов с фейком про то, что Дениса Вороненкова убили...
Бывший депутат Госдумы Российской Федерации.
Да, беглый депутат, да, в Киеве, все это помнят, убили спецслужбы Украины, вернее, мы порядок поменяем, убили гангстера из Днепропетровской организованной преступной группы ОПГ, которые действовали рука об руку, по версии Соколова, со спецслужбами Украины. Затем второй фейк, огромный, был посвящен падению Боинга, он был несколько раньше, этот фейк, сооруженный тоже на одном из рейтинговых каналов российских, и в одной из самых рейтинговых передач он был использован, и опять там появился Соколов, и ему было выделено там больше получаса с его «сенсационными», в кавычках, находками, суть дела по Соколову сводилась к тому, что никто не сбивал «Боинг», что не было никакого «БУК-М1», никакого российского или сепаратистского экипажа, а была взрывчатка, заложенная на борт лайнера западными спецслужбами в аэропорту Амстердама.
И приведены записи, якобы некие доказательства, о которых вы тоже рассказываете в фильме, как это все делается.
И далее была такая фальшивка сделана про то, что в Украине существуют лагеря, где готовят террористов, подрывников, которые должны проникнуть на территорию России и на территорию Донбасса, и там совершать массовые диверсии. Вот я перед тем, как перейти к главной теме этого рассказа, я решил посмотреть, что же это были за истории. И нашел всех участников того, как эти фейки сооружались, как они готовились, и поговорил со всеми, вплоть до водителей, которые перевозили их с места на место. И выяснилось, что это просто группа каких-то чуть ли не бомжей в этом самом, в Днепродзержинске, который сегодня называется Каменское, они на коленке сочиняли всю эту лабуду, все эти фейки, которые потом представлялись как доказательства на самых престижных каналах российского телевидения, в самых престижных шоу. А Соколов говорил, что он тратил на это десятки тысяч долларов. Я вот не понимаю, как можно... Вот вы бы стали тратить 10 тысяч долларов на то, чтобы придумать какую-то несуществующую запись разговоры между диспетчером и каким-то мифическим пилотом. Ну, для чего? Ну, ладно, если это не твои деньги, если тебе кто-то дал, возможно. Но на выходе вот вся эта халтура, вы узнаете, какого рода все это было и как это делалось, на выходе люди получали копейки. Чуть ли там, вот, например, в программе Малахова «Пусть говорят», которая полностью была посвящена убийству Вороненкова, появилась в конце, долго очень преподносилась в таком анонсах даже сквозь программу, появилось фантастическое интервью с убийцей, суперпрофессионалом, как Соколов сказал, двухметровой машиной для убийства, человеком по кличке Соболь, которому дали эту кличку, потому что он был охотником в молодости и попадал белке в глаз. И вот этот Соболь показывает это интервью у Малахова, там женщины за сердце хватаются, миллионы людей это смотрят.
Якобы верят. Он убил убийцу Вороненкова.
Да, он убил убийцу Вороненкова, и он раскрывает весь этот заговор.
Что это были СБУшники.
Да, СБУшники,
Сергей,
которые должны были его тоже убить. И я должен это рассказать, чтобы просто понимали, о чем идет речь. И в следующем кадре, и, ну, если эта двухметровая машина для убийства существует, и она охотно раздает интервью Соколову, почему бы нам не попробовать ее найти? И мы находим этого алкоголика, безработного, в городе Каменское, который на троих они распили полторы бутылки водки и сляпали вот это интервью на коленке. Это никакой не Соболь, и зовут его не Гончар фамилия, а Скипочка, это местный чуть ли не бомж, безработный, бывший мореход. И он рассказывает, что он думал, что это делают для какого-то домашнего видео, для какого-то домашнего кино, что это никуда не попадет, а у него очень много друзей в России. И когда все это вышло, ему из России стали звонить люди.
60 человек.
Да, заделался профессиональный убийца. Вот. Я его спросил, а Соколов говорил, что он ему заплатил за это дело там 10 или 15 тысяч. А он говорит, мне обещали 5 тысяч долларов. То есть... Я спросил, а сколько заплатили? Заплатили 5 тысяч долларов? Нет. Хотелось бы, но не заплатили. А сколько же заплатили? Ну, то, что было вот у режиссера в портмоне, режиссер сейчас сидит в тюрьме в Днепре и под судом находится вместе с гражданской женой Соколова. Вот этот человек заплатил этому нашему убийце, двухметровой машине для убийства, местному алкоголику, 4 с лишним тысячи гривен. То есть Соколов заявил бюджет, что там 15 тысяч долларов. Режиссер предложил актеру 5 тысяч долларов. В результате, видимо, на налоги много ушло. Человек получил 150 долларов. И тогда я понял, что вот эта экспедиция, она действительно имела место быть, что раз такие вещи делаются. И я нашел участников этой экспедиции, причем один из них, настолько его мучила совесть, насколько сильны были угрызения, что он вернулся и вновь пошел на фронт. Сейчас он находится...
Кедрия Тошников.
Да, и мне пришлось искать его на фронте, а попробуйте на фронте найти солдата, даже в сегодняшней армии. Это все равно, что иголку в стоге сена.
Сергей, когда вы почувствовали, что все стало вытанцовываться, о чем вы говорите, да, что все это невероятное, на самом деле реально, что вы почувствовали, что вы подумали?
Я подумал, у меня начался страх перед материалом, потому что мы 5 месяцев это снимали, и чем дальше мы шли в лес, тем больше было дров, с которыми надо было работать, и у меня было около 100 часов интервью, и когда я понял, что это все есть... у меня, и как я с этим, как я буду столько всяких заходов, выходов. И в конце концов я решил, сначала я хотел сделать полуторачасовой фильм, но потом решил, когда я начал делать, что буду делать столько, сколько получится, а потом будем резать кошке хвост по кусочкам. И вот я понял, что вот то, что получилось 4 серии, это минимум, который... я могу показать зрителю, это 10% того, что на самом деле я раскопал. Вот. Ну, и я скажу, что из этого фильма, я сейчас буду делать экспортный фильм полуторачасовой, то есть я буду дальше обрезать, конечно, и очень многое будет ускользать, целые блоки будут уходить. Ну вряд ли кто-то на Западе будет смотреть 4-часовой фильм, даже интересный, даже с элементами боевика, детектива и триллера, но про войну в Украине.
0800 300 403, номер нашего прямого эфира. Звоните к нам. У нас в гостях российский писатель, журналист, документалист и фотограф Сергей Лойко. Говорим о методах гибридной войны. Сергей, вы вот сказали о том, что есть правая и неправая сторона, да, но вот вы взяли интервью, комментарии у всех этих участников фейков, которые потом муссировались на российских федеральных телеканалах, у этих же самих атошников. Вот я посмотрел, у меня такое впечатление, что они сами не верят в то, что они принимали в этом участие, хотя с самого начала было очевидно, что что-то тут не так. Или вот тот самый алкоголик из Каменского, который якобы для домашнего видео рассказывал...
Сыграл наемного убийцу.
Небылицы какие-то, да? То есть он тоже рассказывает, он в этом сам не верит. Но неужели вот эта вот правая сторона, да? Как так вот получается? Вы вот... То есть это слишком человеческое, как говорил Ницше, да? И в этом суть гибридной войны?
На уровне исполнителей все это напоминает мне какие-то сюжеты из «Братьев Коэнов», из «Тарантино», когда ощущение жизни у этих людей находится на уровне дебилизма. Но это надо было быть абсолютным идиотом, чтобы снимать видео аэропорта в Москве, снимать видео Ленинградского вокзала в Москве и метро Комсомольское после того, как у тебя в Украине отобрали телефон твой и дали тебе другой телефон с всего тремя номерами и инструкции, из которых только, ну, пораженный хроническим, в общем-то, врожденным дебилизмом человек не может понять, что он на самом деле не обычный какой-то зарабетчанин, а террорист, взрывник. И этот бригадир из этой троицы, он все это знал. И сейчас он проходит как свидетель. Но мне кажется, что он не совсем свидетель. Хотя, насколько я разбираюсь в этом деле, иной раз хороший свидетель лучше плохого обвиняемого.
В чем дело? Это деньги, это комплекс жертвы, это действительно дебилизм, непонимание того, что ты творишь.
Это комбинация всего. Ведь Соколов взял за... Он сделал свой центр своей организации не в Киеве. Ему в Киеве было бы гораздо труднее найти таких людей, я так думаю. А в Каменском, я не хочу сказать, что жители Каменского там глупее, чем жители в Киеве, или более наивные, но просто там экономическая ситуация гораздо хуже, и там гораздо легче заманить кого-то суммой в $500, которую, может быть, человек там... регулярно живущий и регулярно работающий, может, получает там в течение нескольких месяцев. А здесь за неделю прилетело. Деньги. Как один парень там сказал, дедушка умирал, нужны были деньги. Он приехал, без всяких денег, дедушка умер.
Вот этот человеческий момент, как элемент такой гибридной войны. У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Витаю вас, пане Сергею.
Плохо слышно.
У нас в нашому краю українського телебачення давно немає. Іде мовлення, ну, всі знають, що Донецька вишка перекриває мовлення українських телеканалів. Якщо вони є, то до цього краю вони просто не доходять. Але я хотіла вам подякувати за вашу роботу.
Спасибо вам. Спасибо вам. Дякую.
Вот такое пожелание. Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях Сергей Лойко. Сергей, очень такие яркие параллели с событиями прошлого столетия, да, вот с этой второй чеченской кампанией. Вы каждый фильм, каждую серию начинаете с кадров взорванных в России домов. Если тогда было понятно, зачем это все случилось, да, вот напомним слушателям, что тогда началась вторая чеченская кампания, Владимир Путин пришел к власти, то зачем это было в этом случае, как думаете, какой политический смысл вот такой вот повторения, да, пройденного уже?
Ну, здесь возможны несколько вариантов. Самый худший – это тот, что действительно за этим стояли спецслужбы, и, возможно, было бы взорвано метро или не дай бог, завод какой-то, цех, может быть, Ленинградский вокзал, это несчастное Домодедово, в котором уже был, по крайней мере, один теракт несколько лет назад, когда погибло 37 человек. И я думаю, что это такая предвыборная, как бы, кампания, ведь практически все время, все эти 18 лет, что Путин находится у власти, террористические акты стали таким хроническим фоном российской действительности. И каждый раз власти используют эти террористические акты для достижения каких-то своих целей. Мы не знаем, кто взорвал дома в Москве в 99-м году, мы можем только догадываться, но, как правильно древние римляне говорили, смотри, кто получает от этого прибыль, кому это выгодно. А выгодно это было только той команде, которая приводила Путина к власти, потому что рейтинг у него в то время был 2%, он был ставленником совершенно, абсолютно непопулярного к этому времени безумного алкоголика Ельцина, и которому народ не доверял, естественно, его ставленнику народ не доверял. Нужно было какое-то чудовищное злодейство, чтобы поменять ситуацию. И это случилось. Были взорваны дома. Там абсурд этой ситуации в том, что в последний день вот этой серии взрывов, когда чуть было не взорвали дом в Рязани, я не буду долго рассказывать эту историю, но бдительные жители увидели, что в подвале находятся подозрительные мешки, местные специалисты определили, что в них гексоген, они эвакуировали всех жителей из этого дома и быстро-быстро арестовали двух человек, которые подозревались в том, что они заложили эту взрывчатку. Эти два человека впоследствии оказались сотрудниками ФСБ. Через пару часов после этого прекрасного задержания на самом верху было объявлено, что это учения,
в мешках сахар,
а взрыватель – это муляж. Но уже это не имело значения, потому что уже в этот день, 22 или 23 сентября, самолеты уже бомбили Чечню. Теперь внимание. По этому делу о взрывах домов были осуждены двое людей с Северного Кавказа, защитники которых доказывали, что их использовали в темную. Но эти кавказцы, они даже не были чеченцами, а они были карачаево-черкесами. Но почему-то Путин начал войну не против Карачаева-Черкесии, а против Чечни. Возможно, потому что в Карачаево-Черкесии победоносная война не выглядела бы столь победоносной, потому что никто бы не сопротивлялся. И бомбить просто мирную республику было уже совсем как-то несподручно. Но вот устроили войну в Чечне, мясорубку, в которой погибли десятки тысяч людей. И рейтинг Владимира Владимировича Путина в результате этой маленькой, победоносной, по крайней мере, по телевизору войны, раздулся аж до 50%, и он выиграл выборы. С тех пор любой террористический акт использовался властью в своих интересах. Например, происходит террористический акт в Беслане. Страшные вот эти чеченцы, ну, там в основном это были ингуши, захватывают школу, в которой находятся дети, и Политковская летит на самолете, чтобы поговорить с руководителями чеченского подполья, с президентом Масхадовым, чтобы он убедил террористов выпустить детей. В самолете она выпивает чай и едва остается живой. Она отравлена. Масхадов тогда решает сам как-то добираться на место, но вдруг неожиданно из миномета «Шмель» снаряд, граната попадает в крышу школы, начинается беспорядочная стрельба, начинается мясорубка, в которой погибают 133 ребенка от пуль, а от взрывов сгорает заживо. А раненых не счесть. Там было около 1000 человек. И на следующий день после вот этого кровавого побоища Кремль объявляет об аннулирование выборов губернаторов и выборов мэров.
Понятно, ваша мысль. Кроме прочего, этот фильм, он на российскую аудиторию, о чем вы тоже говорите.
Конечно, он больше... Вообще этот фильм для всего мира. Этот фильм о том, какими методами пользуются люди, которые ведут гибридную войну, казалось бы, против Украины, а на самом деле против всего мира. И против,
да, речь идет о терактах против своего народа.
Конечно,
то есть украинцы должны были сделать теракты якобы против россиян, где должны были быть, ну, наверное, колоссальные жертвы.
Вот поэтому я и обратился в начале фильма к 99-му году, к тем взрывам, когда вот этих вот карачаево-черкесов, как говорит их адвокат Михаил Трепашкин, который расследовал взрывы и отсидел 4 года, потому что у него в машине вдруг нашли 20 патронов. И вот эти вот люди, они использовали все темные, и очень похоже на то, что происходило сейчас. Приезжают вот эти 3 украинца, ездят по Москве, они снимают квартиру, в квартире записывают все их фамилии, квартира почему-то снимается на 3 месяца, платит за это встречающая сторона, перед отъездом в Россию провожающая сторона делает фотографии их удостоверений участников АТО. Они едут в Россию, и кто-то фотографирует их удостоверение участников АТО, говорит им, это чтобы легче пройти границу. Это каким надо быть дебилом, чтобы не задуматься, а, собственно, куда я еду. Они делают подозрительные телефонные звонки в разные места, они снимают видео, им дают сумки уже с инструментом, совсем на дне каждой сумки находится сложенный военный рюкзак. Что там было? Может быть, там какие-то были, когда сделают смывы, там найдутся частицы гексогена или что. И вдруг происходит вот какой-то, может быть, не происходит взрыв, и их сразу арестовывают, но тогда в это мало кто поверит. Вот каких-то опять террористов, тем более украинцев. А тут происходит взрыв, и этих троих арестовывают. Более того, может быть, их просто убивают, чтобы уже они не разговаривали. И говорят, вот... Их телефонные разговоры, вот их видео, вот они снимали, вот их фамилии, вот фотографии их военных удостоверений.
Это целостная картина.
Конечно.
Просто последний вопрос, Сергей, какой вывод из вот этого фильма, из этих моментов всех должна сделать Украина? Вот россияне пусть сами делают выводы, да, размышляют о этих фактах, а вот с вашей точки зрения, чего не понимают украинцы и Украина как сама, может быть, не политические моменты, а такие человеческие, вот на 4-й год войны, если такое... по-прежнему возможно.
Ну, здесь, в общем-то, история о людях. Это история о любви, потому что вот этот Соколов, он использовал девушку, которую он безумно любил, и которая была его гражданской женой, хотя разница между ними была 34 года. И могло бы случиться так, что десятки тысяч людей стали жертвами этой провокации, но получилось так, что гибридная война сожрала его и ее. Он сейчас находится в тюрьме по обвинению в попытке имитации террористического акта. Это именно то, в чем его обвиняло СБУ. То есть ФСБ арестовало человека по обвинению, которое ему предъявило СБУ. Удивительное сотрудничество двух спецслужб, воюющих друг с другом стран. А она находится здесь, в Днепре, тоже под судом. Ей грозит от 12 до 15 лет. Вот обошлось вот такими жертвами. А могло быть совсем по-другому.
Какие выводы бы стоило сделать украинцам?
Знаете, каждый человек делает сам свои выводы. Я никому не хочу подсказывать. Я просто рассказал историю. Самое глупое – это дидактика. Говорить людям, вот вы должны делать так, так, а не этак. Ребята, я рассказал историю. Сделайте свои собственные выводы.
Посмотрите фильм, сделайте свои собственные выводы, он действительно стоит просмотра. У нас в гостях был российский писатель, журналист, документалист и фотограф Сергей Лойко. Обсуждали новый фильм Сергея под названием «Гибридная история». Оставайтесь с нами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Далее обзор прессы.
Майкл Помпео, которого Конгресс США должен утвердить на пост госсекретаря, известный своей достаточно ястребиной позицией в отношении России. Это утверждает политтехнолог Тарас Березовец, пишет «Новое время». Эксперт отмечает, что американские и украинские спецслужбы активно сотрудничают между собой. Поэтому Майкл Помпео хорошо информирован о состоянии дел в Украине и об угрозе, которую представляет Россия. Чем это назначение может быть положительным для Украины? В Конгрессе США Майкл Помпео представлял наиболее консервативное некое ультраправое крыло республиканской партии, которое всегда традиционно враждебно относилось к России. Это назначение дает возможности для более тесного сотрудничества между Украиной и США. Президент России сделает все, чтобы с помощью чемпионата мира по футболу набрать себе очков в стране и за границей. Об этом пишет немецкая газета «Bild». Автор утверждает, что путинская война в Сирии с ее пренебрежением к правам человека определяет заголовки СМИ. Российские войска по-прежнему находятся на востоке Украины. Санкции международного сообщества концентрируют внимание на кремлевском руководстве. И в довершение ко всему происходит страшное, потрясающее европейцев покушение на российского агента Сергея Скрипаля и его дочь. Все это должно, по крайней мере, на время отодвинуть чемпионат мира на второй план. Однако Россия хочет показать себя окружающему миру дружелюбным хозяином и провести футбольный праздник, который позволит забыть ужасы российской военной машины. Как ни странно, но судьба Украины сейчас во многом решается в Беларуси. Об этом пишет интернет-издание «Главред». Отмечается, что если Россия сможет заставить Александра Лукашенко согласиться на размещение авиабазы, признать Крым российским и так далее, то тогда ситуация для Украины станет более чем опасной. И наоборот. Однако, будет ли Европа воевать за Украину? Европа будет всячески помогать Украине, но воевать не будет. В Европе есть силы, которые считают, что после аннексии Крыма восстановить нарушенное геополитическое равновесие без войны между Россией и Украиной невозможно. Война, по их мнению, вполне желательна, так как она должна показать и закрепить новое реальное соотношение сил на всем постсоветском пространстве и в первую очередь в Украине. Каждый надеется изменить ситуацию в свою пользу.
Теплоэлектростанции, работающие на угле, вырабатывают треть украинской электроэнергии. В Украине уже объявили о планируемом переходе на альтернативные источники. На сегодня угольная отрасль в Украине считается убыточной. В Великобритании еще 30 лет назад закрыли большинство шахт. В некоторых же странах, напротив, наращивают добычу. По какому пути лучше пойти Украине? Дмитрий Донской расскажет больше.
После дров уголь, пожалуй, старейший энергоноситель, который начал использовать человек. До сих пор в Украине работает 14 угольных теплоэлектростанций и сотни теплоэлектроцентралей. Они вырабатывают треть электроэнергии. Эту электроэнергию практически невозможно заменить, поскольку это маневровые мощности в час пик, рассказывает директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк. Однако уголь является одним из самых грязных источников энергии, и многие страны намерены от него со временем отказаться. Германия – лидер в Европе по запасам угля, но там разработана доктрина – к 2050 году увеличить долю возобновляемых источников энергии до 60% в общем объеме. В Украине пока из возобновляемых источников добавляют в 100 раз меньше электроэнергии, чем в Германии, и отказаться от угля мы не сможем, считает Святослав Павлюк.
Таки Німеччина практично переходить на відновлення джерела, але знову ж таки залишає значну частину маневрових потужностей на вугіллі до 30-х років і на газі до 50-х років. Тобто ближчими роками, поки ми не знайдемо якогось іншого способу, ми змушені будемо використовувати вугілля, власне, в маневрові потужності. Поки що альтернативи я цьому не бачу.
В Великобританії в кінці 70-х, початку 80-х років заговорили об убиточності угольної отрасли. Правительство Маргарет Тетчер в 1986 году закрыло 70% шахт. Украинское правительство заявило, что до 2025 года в стране планируют закрыть все убыточные государственные шахты, а Однако убыточной угольная отрасль быть не может, считает директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. Иначе ею не интересовались бы олигархи. Например, вдобавок к своим шахтам ДТЭК, Ренат Ахметов купил 100% американской угольной компании United Coal Company.
В Украине велика приватна компанія ДТЕК, яка, ну, зовсім не закриває свої шахти, навпаки, інвестує в їхній розвиток і активно видобуває та використовує власне вугілля. Я думаю, що це найкращий індикатор того, що насправді вугільна промисловість України може бути цілком прибутковою і ефективною. Головна проблема вугільної промисловості сьогодні – це корупція.
Лидеры мировой добычи угля одновременно лидеры мировой экономики – Китай и США. Сосед Украины – Польша – также не снижает добычу и всячески поддерживает собственную угольную отрасль, говорит глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Я встречался с шахтерами Польши. У них добывают в год 140 миллионов тонн угля. В нас в Украине добывают 30 миллионов, уже скатились. Германия не имеет ни одного блока атомных станций. Польша не имеет ни одного блока атомных станций. Уголь нужен. Наши шахты украинские просто уже останавливаются. Их разграбили и не вкладывают туда инвестиции. Шахтерские места, например, вот в центральной части Польши. Шахтерские города очень ухоженные, чистенькие, дороги, просто города процветают.
Ценообразование украинского угля, его рентабельность по сравнению с другими странами, целесообразность развития собственной добычи или экспорта. Каждый из этих элементов может стать темой отдельной дискуссии. Факт в том, что в Украине разведанных запасов угля хватит на 500 лет. На сегодня в угольной отрасли работает около 80 тысяч человек, причем чаще всего в регионах, где нет другой работы. А в госбюджете 2018, по данным независимого профсоюза, выделены деньги для ликвидации шахт и ни копейки для модернизации. Дмитрий Донской, радио Донбасс, реалии.
Нам звонят.
Несмотря на все желания России, несмотря на решение ФИФА, все-таки не будет в России проведен чемпионат мира. По самым разным соображениям, я думаю, команды будут отказываться ехать туда. Думаю, что все-таки люди будут смотреть эти трансляции не по телевидению, а по интернету. Все равно будут интересоваться. Почему? Потому что это очень сильное развлечение, это очень сильный политический, так и социально-воспитательный фактор, который влияет на психику.
Все равно пройдут эти игры. Политика, это, конечно, связано как-то, может быть, с спортом. Но все равно спорт – это есть спорт. Политика – это политика. У политиков свои там передряги. Спортсменов это все-таки спорт должен проходить всегда. Тем более, если страна может показать, что у нее есть отличные спортсмены там.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова.
Международный валютный фонд поприветствовал назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в стране Йостал Люнгман. В МВФ отметили, что в последние годы НБУ значительно продвинулся вперед в вопросах денежно-кредитной политики и оздоровления банковской системы Украины. Напомню, Яков Смолий с мая 2017 года был исполняющим обязанности главы НБУ, поскольку Валерия Гонтарева в апреле того же года заявила об отставке. На шахте в Доброполье смертельно травмирован горный мастер. Несчастный случай произошел сегодня ночью. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец со ссылкой на пресс-службу ДТЭК «Доброполье Уголь». Сейчас, по словам Волынца, обстоятельства несчастного случая выясняет комиссия, в которую вошли представители угольных профсоюзов и государственных органов. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила новые тарифы на холодную воду для потребителей предприятия «Старобельсквода». Об этом сообщает пресс-служба Белокуракинской райадминистрации. Для всех категорий потребителей эта сумма составит 45 гривен 2 копейки за кубометр воды с НДС, из которых 15 гривен водоснабжение и почти 30 гривен водоотведение. Для абонентов, имеющих внутридомовые системы, тарифы будут выше, в общем 46 гривен 70 копеек за кубометр. 3500 вагонов в этом году планируют выпустить Попаснянский вагоноремонтный завод. Об этом заявил директор Департамента регионального развития промышленности, инфраструктуры и энергосбережения Луганской УГА Сергей Шелест передает ее Донбасс. По его словам, на заводе люди останутся с рабочими местами, зарплатой и еще, возможно, откроются новые вакантные места. Напомню, сейчас все вагоноремонтные заводы Украины переведены из фонда государственного имущества и переданы на баланс Укрзалезнети. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 4 до 6 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Егор Устинов и Денис Тимошенко провели для вас программу в студии. Наталья Антоненко за кадром, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект ищите в интернете на сайте «Радио Свобода», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».